Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Философия нефти». Неизвестное об известном. Я думаю, что известного будет гораздо больше, чем неизвестного им. А все, что не расколдовано, мы обязательно расколдуем. Главный волшебник и расколдователь мира, историк нефтегазовой отрасли, публицист, популяризатор нефтегазовой промышленности Григорий Волчик.
Добрый день.
И Елизавета Кальпиди. Итак, сегодняшняя тема нашей программы, я предлагаю начать афоризмом, когда-то произнесенным адмиралом Фишером. Кто владеет нефтью, тот правит миром. В общем-то, очевидная вещь сегодня. Так вот, я так полагаю, что нефтью в большем своем объеме владеет ОПЕК. Это организация, состоящая из стран-экспортеров нефти. Считается, что миссия этой международной межправительственной организации заключается в координации нефтяной политики стран-участниц или участников, а также в стабилизации нефтяного рынка в целях обеспечения эффективных экономических и регулярных поставок нефти потребителям, ну и стабильного дохода производителям. Ну а подробности о сделках, точнее об одной сделке ОПЕК, расскажет Григорий Волчик. Слушаем внимательно.
На протяжении длительного времени велась дискуссия о том, стоит ли России вступать в ОПЕК. В итоге было принято решение не вступать. Это решение в определенный период было несколько скорректировано, потому что, да, не вступать, но координировать усилия надо. И сейчас это кажется уже какой-то аксиомой, не требующей доказательств. Потому что именно и только координация ОПЕК России, повторяю, не являющейся членом ОПЕК, и юридически никак не связанная с ОПЕК. Там, это не наблюдатель, не там ассоциированный член, нет. Юридически Россия отделена полностью от данной организации. Как, кстати говоря, и США, которые являются тоже очень крупным производителем и экспортером нефти. Так вот, тем не менее, именно согласованная позиция России и ОПЕК, а, как мы понимаем, в ОПЕК есть неформальный лидер, это Саудовская Аравия, как крупнейший производитель и экспортер нефти. Так вот, Россия и ОПЕК договорились в прошлом году ограничить объемы добычи нефти. Эта сделка получила название ОПЕК+. И, совершенно очевидно, ставила своей задачей сохранение приемлемых для производителей нефти цен на данный продукт, на данный товар. А почему была угроза ценовой стабильности, всем понятно. Был разгар первой волны ковида. Авиационные перевозки практически остановились, да и автомобильные перевозки остановились, потребление нефтепродуктов и нефти существенно упало, нужно было обеспечить стабильность на нефтяном рынке и, между прочим, и на мировом рынке в целом, потому что нефтяные цены очень существенно влияют на состояние всего мирового рынка, всей мировой экономики. Решение было принято, ограничения были введены, Россия выполнила, как и ее партнеры, эти задачи по ограничению добычи. Российские нефтедобывающие компании сократили добычу, не очень значительно, но сократили. Между прочим, «Лукойл Пермь» тоже сократила добычу.
Да?
Да, это и в совокупности это было одним из факторов стабильности, относительной, скажем так, стабильности и на мировом рынке, и на нефтяном рынке, и на мировом рынке. А мы знаем, что цены находились и находятся на вполне приемлемом уровне. Я бы сказал, это некое равновесие, порядка $70. А я хочу напомнить, что довольно длительное время цены колебались в районе $100 за баррель, $120 за баррель. То есть $70 за баррель – это вполне можно назвать некой равновесной ценой. Итак, сделка сработала, и поэтому недавно было принято решение смягчить ее условия. Сделка продолжает иметь место, а договоренности никуда не делись, но ограничения на добычу смягчены с 1 августа. То есть до конца текущего года добыча у стран, подписавших этот протокол, вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки. Через год, к сентябрю 2022 года, будут полностью сняты все ограничения на добычу. При этом очень важно, что следующая встреча так называемого Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоится 1 сентября. И, возможно...
Скоро.
Да, совсем скоро. И, возможно, вот эти решения, которые были приняты в июле и вступили в действие вот недавно, с 1 августа, они будут скорректированы как-то. То есть ключевое слово «мониторинг». Ситуация будет мониториться, и будут приниматься определенные меры. То есть никакого догматизма и схематизма нет. Задача совершенно понятная – держать нормальную цену, не допускать перепроизводства, не допускать дефицита, обеспечивать нормальное функционирование индустрии и, опять-таки, подчеркну, стабильность на нефтяном рынке и на мировом рынке в целом. А что касается конкретно России, Россия сможет за 5 месяцев до конца текущего года увеличить суточную добычу на 500 000 баррелей и выйти на тот уровень, на котором Россия довольно долго находилась и, собственно говоря, держала лидерские позиции в мире, 10 миллионов баррелей нефти в сутки. Добыча нефти товарной. Вот, то есть, все вышесказанное говорит о том, что перспективы отрасли нормальные, перспективы роста для всех. И я видел проекты плана по добыче 2022 года и для «Лукойла», и для «Лукойл Перми». Предусмотрено увеличение добычи и для других нефтяных компаний российских. То есть вот это решение политическое во многом, но оно правильное решение, разумное. Это тот самый случай, когда политика не мешает экономике, а способствует ей. И так и должно быть, кстати говоря. Так вот, это решение, оно будет заложено в планы компании и в первую очередь будет способствовать развитию, инвестиции, новому бурению, развитию, инвестициям, бурению, геологоразведке и так далее, и так далее. То есть это действительно хорошая новость для всего рынка и для добывающих компаний, и для сервисных компаний, обеспечивающих компаний, в том числе российских, в том числе прикамских. Вот поэтому я транслирую такие волны умеренного, здорового оптимизма на грядущее время. Ну, понятно, что в наших условиях, да, этих вот волн, да, так сказать, приливов и отливов пандемии коронавируса, что-то в долговременной перспективе прогнозировать сложно, но на кратковременную перспективу, вот я еще раз говорю, я выражаю умеренный оптимизм в том, что касается состояния и развития нефтяной отрасли Прикамья, России и мира.
Ура!
Да.
Каждому члену ОПЕК, а сегодня это 13 стран, присвоена своя квота на добычу, которой он должен придерживаться. В случае резких колебаний цен ОПЕК может регулировать квоты, а через них и предложение нефти в мире. Если нефтяные цены падают, то ОПЕК снижает добычу. Это уменьшает предложение, и цены растут. Ну что ж, тогда мы озвучим события дня сегодняшнего, и это будет тоже праздник.
События дня.
Да, немножко поворачиваем тему и вспоминаем о том, что скоро, совсем скоро, 8 августа, страна и вообще все прогрессивное человечество будет отмечать День строителя. А этот праздник, праздники нефтяников тоже. Потому что все, что эксплуатируют нефтяники, все или строится, или капитально ремонтируется, или модернизируется, или реконструируется силами строительно-монтажных организаций. Поэтому в определенной степени День строителя – это и праздник для нефтяной отрасли тоже.
Мне кажется, для любого.
Да.
И следующая рубрика «Человек дня».
«Человек дня».
«Человек дня». Исходя из вышесказанного, задаем себе простой вопрос. А кто
собственно.
Кто, собственно, самый известный нефтегазовый строитель?
А?
И мы на этот вопрос отвечаем тут же. Это многолетний министр нефтегазового строительства СССР, а затем вице-премьер СССР Борис Щербина. Это выдающийся человек, и очень радостно, что массовая культура обратилась к этому образу этого человека. В сериале «Чернобыль» он показан очень здорово. Он действительно возглавлял одно время комиссию по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И, собственно говоря, он там получил так называемую стабильную дозу радиации, чего достаточно быстро умер, к сожалению. А ну, человек выдающийся, у него огромное количество заслуг, в первую очередь перед нефтегазовой отраслью. И вот давайте вспомним про него. Действительно, очень достойный, очень интересный человек.
Фраза дня.
Я долго думал вокруг да около темы строительства. Много, много различных фраз, что нам стоит дом построить. Мы строили, наконец построили. Там вперед, там, молодой строитель коммунизма. В общем...
Стали идти по верхам и копнули глубже.
Вот, мы строим новое будущее и так далее. Но мне почему-то больше всего понравилась фраза из старого фильма, классического фильма советского. «Коммунист» называется этот фильм, как ни странно. Но он такой не очень идеологизированный, он как-то про жизнь больше.
Несмотря на название,
да? Да, рекомендую его посмотреть. Название тяжелое, конечно, но фильм очень хороший. Играет выдающийся актер Урбанский главную роль. Там есть такая фраза: «Ты здесь хозяин, а не гость, береги на стройке каждый гвоздь». А вот из этой фразы целый мир открывается, потому что вот мы, люди с советским бэкграундом, мы помним, что из себя представляли стройки в советское время. Они представляли собой очень тяжелое зрелище, очень тягостное, очень негативное, я бы сказал. Вот была такая фраза, какой-то иностранный журналист сказал, что когда смотришь на советскую стройку, непонятно, здесь строят или разрушают. И, к сожалению, строительство сопровождалось явлением, которое в Советском Союзе было, ну, у всех на слуху
и на виду,
и на устах. И эту фразу, это слово повторяли каждый день там, по много-много раз. «Бесхозяйственность». Вот это вот какая-то дезорганизация и разбазаривание материальных ресурсов. Вот, к сожалению, большинство строек выглядели именно так. Сейчас стройки выглядят по-другому. А все-таки я приверженец рыночной экономики, как я неоднократно говорил. Рыночная экономика заставляет, ну, во всяком случае, хозяйствовать рачительно. Сейчас на стройке действительно гвозди, и не только гвозди, берегут.
Факт дня.
Да, вот прямо сейчас мы об этом поговорим. Инвестпрограмма «Лукойл Пермь» в текущем году около 40 миллиардов рублей. И большая часть этих денег — это затраты именно на строительство. Конечно,
строительство чего?
Всего. Конечно, тут большая доля буровых работ. Но если мы вспомним, что бурение скважин называется еще строительством скважин, и что скважина — это на самом деле тот же самый объект, тот же самый, там, условно говоря, домик, да, только растущий не вверх, а вниз, то есть сооружение, опущенное в землю.
Морковка,
ну, нечто такое, посаженное в землю. А это тоже, по сути, строительство. И бетон, и металлоконструкция используется, и трубы, и все, что хочешь. То есть, по большому счету, это в основном затраты на капитальное строительство.
Есть у нас вопрос от слушателей. Они регулярно присылают нам вопросы. И важная, кстати, тема. Каков прогноз цены на нефть?
Я думаю, что этот вопрос вечный. Прогноза у меня нет. Научного, по моим, и быть не может. По моим ощущениям, будет то, о чем мы говорили выше. То есть вот эта цена, назовем ее равновесная, это мой термин, опять-таки, это не научный термин. 60-75 долларов за баррель, вот эта цена, она будет иметь место в краткосрочной перспективе. И в первую очередь в связи с тем, что к этому стремятся все участники рынка и поставщики, и потребители энергоресурсов.
Следующая традиционная рубрика – ответ на вопрос прошлой программы. Вопрос прошлой программы звучал так. Кто был первым человеком, заработавшим на танкерных перевозках нефти более 1 миллиарда долларов? Тема прошлой программы у нас была «Нефть и транспорт». Поэтому и вот такой вопрос, а каков ответ, мы узнаем у Григория Аркадьевича Волчика.
Этот человек, Аристотель Анасис,
вот так.
Известная фигура. Я могу сказать, сейчас как-то немножко о нем позабыли, а в 60-е, 70-е годы, когда я был ребенком, о нем знали все. И, как ни странно, о нем знали все советские люди, потому что это была фигура очень популярная. И о нем советская пресса писала такой, с удивительной такой смесью негодования. Ну, миллиардер все-таки, то есть акула империализма, плохой человек. Негодование и восхищение его крутизной. Ну, наверное, во многом это было связано с тем, что его супругой была Жаклин. Вдова да, Джона Фицджеральда Кеннеди, Жаклин Кеннеди. Ну, яркая, конечно, фигура. Рекомендую всем познакомиться с его биографией, потому что там масса интересного и поучительного. Аристотель Анасис, он грек по происхождению, но человек мира, потому что он проводил глобальные операции, у него были офисы по всему миру. Ну, собственно говоря, вот он такой космополит во многом. И это соответствовало характеру бизнеса, потому что глобальный бизнес, международный и весьма-весьма успешный. Кстати говоря, фирм, его компании уже не существует. Как-то вот умер человек в 75-м году, и его бизнес постепенно скукожился. Так бывает, вот роль личности в истории. То есть компании, которые надолго переживают своих владельцев, а есть компании, увы, которые после смерти своего владельца живут недолго.
Вопрос дня.
Итак, вопрос дня для слушателей. Сегодня он достаточно сложный, поэтому я привлеку всеобщее внимание. Активно слушайте, воспринимайте, ну и записывайте, если это необходимо. Хотя записывать не стоит, потому что эта же программа будет у нас в посте в группе ВКонтакте «Эхо» в Перми, где, собственно, и будет задан еще раз этот вопрос. Отвечать под этим постом вы можете беспрепятственно. Самый активный отвечающий получит приз от нефтяной компании «Лукойл».
Вопрос такой. Прикамье – родина кустового наклонно-направленного бурения. Причем эта технология в промышленных масштабах была внедрена в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Вопрос – а какие обстоятельства, то есть объективные производственные задачи, заставили пермяков разработать и применить эту технологию?
Вот какие производственные задачи заставили пермяков применить эту технологию? Время пошло, действуйте. И не забывайте о том, что ровно через неделю мы вновь появимся в эфире, обязательно зададим следующий вопрос, ну и озвучим ответ на этот. Так что времени у вас чуть меньше недели. Вам всем удачи. Ну а я, Елизавета Кальпиди, прощаюсь с вами, как, собственно, предлагаю проститься и вам. Ненадолго, ровно неделю.
Спасибо, до свидания.